Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как и каждый вечер на этой неделе, в часе с 8 до 9, Августина Дуегита, режиссер, киновед, преподаватель Московской международной школы кино, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, что всю неделю мы в этом часе светлого вечера говорим на тему «Религия в кино. Шедевры мирового кинематографа». Мы говорим о фильмах, в которых режиссеры, светские режиссеры, классики обращаются непосредственно к религиозно-церковной или библейской проблематике. Обращаются к этим темам, что называется, с открытым забралом. И вот такие фильмы, которых, конечно же, больше, чем пять, но мы в нашем цикле собрали, может быть, те, о которых особенно хотелось поговорить. И вот сегодня в центр нашего внимания фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана «Причастие». Фильм, который, насколько я помню, очень любил Андрей Тарковский. Один из очень известных фильмов Бергмана. И общая рамка сюжета, почему этот фильм в нашем цикле возникает, потому что это фильм про священника, про пастора протестантского, которого мы в начале фильма видим испытывающим кризис веры. Кризис от того, что Бог, как кажется, молчит. Небо как будто закрыто. И есть ли Бог или нет, тот, в которого пастор верил многие годы своей жизни, своего служения. Вот в таком состоянии мы пастора находим, а расстаемся в конце фильма мы с ним, уже преодолевшим этот кризис веры. И вот как это происходит, как пастор заново веру обретает, мы сегодня поговорим. Ну, а для вас, Августина, вот этот фильм, какое место занимает в фильмографии Бергмана?
Прежде чем я отвечу вот на этот вопрос, все-таки хотелось бы предварить наш сегодняшний разговор о кинематографе Бергмана тем, что как бы подвести вот некий итог, да, восприятия темы религиозности в кинематографе 20 века. Дело в том, что 20 век явил действительно невиданный доселе кризис веры, вызванный серьезными потрясениями от Первой и Второй мировых войн. И мы уже говорили в связи с творчеством Карла Теодора Дрейера о европейском самосознании после Первой мировой войны, которое именовало себя как некое потерянное поколение. И в связи с этим, в общем-то, сама попытка дискурса о вере была проблематизирована. Но Дрейер, как мы выяснили, успешно преодолевает эти сложности. И что касается уже более позднего периода, то Вторая мировая война еще больше обнажила этот кризис, кризис веры. И вопрос уже ставился таким образом, что как мы можем мыслить о Боге после Освенцима. Собственно говоря, уже к 20-м годам 20 века в Европе возникает так называемая экзистенциальная теология, которая как раз констатирует отчуждение человека, и часто обусловлено это отчуждение как раз ложным пониманием веры и ложным пониманием Бога, которые основаны сугубо на рационалистической основе. И вот эта экзистенциальная теология, она опирается в основном на философию Сёрена Киркегора, датского философа, о котором тоже шла речь уже в связи с творчеством его соотечественника Карла Теодора Дрейера.
Знаете, что бы мне тут хотелось заметить?
Да.
Вот действительно, мы часто говорим, и совершенно справедливо, что 20 век с его чудовищными событиями породил кризис веры в том смысле, что тот Бог, тот образ Бога, который был в европейской культуре, как такого Бога, обосновывающего собой все бытие, как высшую благость, mm-hmm. как высший разум, как высшую справедливость, пал, потому что, ну, какая же у нас в мире высшая справедливость и высшая благость, если мы, люди, такое сотворили? Ведь в этом смысле Бог Ницше умер. Умер как то, что больше, во что мы больше не верим. И вот по плодам судим, значит, нет такого Бога для нас больше. Но и в этом смысле действительно европейская культура 20 века, она поставила под вопрос, казалось бы, вот такую спокойную, привычную, благочестивую веру в Бога-творца. Но парадоксальным образом ведь именно этот кризис мировых войн породил не только как бы сомнения в вере в Боге, а еще породил одновременно и противоположное стремление заново его открыть. Вот эту незабывную потребность в Боге, осознание, что без Него невозможно. Поэтому возникают не только такие атеистические мыслители, как, допустим, Сартр и Камю, но и экзистенциалисты религиозные, Карл Ясперс, Габриэль Марсель, которые, наоборот, показывают, что вот если мы такое пережили, то куда нам, кроме как к Богу, к трансцендентному обратиться? Где нам искать опоры для веры в человека и вообще в себя, кроме как не во Христе? Больше негде. Вот это второй всход такой этой культуры. И мне кажется, что вот в разговоре о Бергмане как бы и то уместно вспомнить.
Да, вы совершенно точно говорите. Действительно, в разговоре о Бергмане мы можем опираться и, собственно, обращаться и к мыслителям вот совершенно разного толка. Он дает нам такое основание. Действительно, Бергман такой выдающийся шведский режиссер, который уже эксплицитно поднимает тему веры в своих фильмах. Вот. И, но здесь необходимо пояснить какие-то его личные мотивы на этот счет. И они не случайны. Дело в том, что это обусловлено такими довольно-таки сложными отношениями его с отцом, который был пастором лютеранской церкви. И его отец вот с 1918 года служил священником в церкви Хедвиги Леоноры в Стокгольме. А с 1934 года он был произведен уже настоятелем этой церкви. И в 1941 году он также одновременно становится придворным священником шведского короля, то есть занимает уже такой высокий пост. И, собственно, в семье Бергмана все было пронизано верой, и отец был крайне консервативных взглядов на воспитание детей, и он не гнушался некими телесными наказаниями. И поэтому понятие греха, наказания, искупления, вот это очень рано все входит в сознание мальчика Ингмара, да. А, кроме того, и страх перед смертью тоже очень свойственен ему уже с самых ранних лет. Но, конечно, не все было так драматично и мрачно, а вот отец очень часто любил брать с собой Ингмара в разные сельские приходы, куда он ездил, чтобы читать проповеди, и мальчик с детства сопровождал отца вот в этих поездках. И, собственно, вот эти вот ощущения, наблюдения такие очень тщательные, интересные, какие-то подробности, которые он находил в этих церквях, они запомнились Ингмару, они легли в основу очень многих фильмов. И, в частности, вот «Седьмая печать», она сделана как раз вот по воспоминаниям об этих поездках с отцом. И здесь причастие, этот фильм, он тоже не остается здесь в стороне. То есть вот эти проблемы веры и такого поиска веры, да, они красной нитью пронизывают все творчество Бергмана, они проходят вот через все творчество Бергмана. И все это связано вот с этими личными воспоминаниями о как бы поездках вот с отцом и о том, какие там рождались впечатления. Впечатления были очень яркие, очень сильные, и в том числе и художественные впечатления, да, от того, как были оформлены там эти церкви, да, в частности, вот этот мотив пляски смерти, он характерный для как раз седьмой печати, он возникает вот из убранства одной из этих церквей. Но я должна сказать, что в причастии, хотя напрямую, вот так эксплицитно, не рассматривается эта тема апокалипсиса и непосредственно мементо море, да, вот плясок смерти, которая есть в седьмой печати, более раннем фильме. Тем не менее, я бы сказала, что здесь есть вот этот обратный образ, ну, как бы вывернутый наизнанку, что ли, такого личного апокалипсиса, который переживает священник и который тоже рассматривается им как некая вот такая смерть личностная, да.
Вот смотрите, давайте вспомним, я постоянно эту цитату вспоминаю, уже не раз я ее в наших беседах приводил, особенно когда мы о Дрейере говорили, слова католического теолога и кинокритика Амадея Эйфера про то, как разные режиссеры известные решают тему религии в своих фильмах. Он говорил, напомню, что для Карла Теодора Дрейера, о котором мы говорили в понедельник, автора фильмов, в частности, «Страсти Жанны д'Арк», присутствие Бога указывает на присутствие Бога. Это история, собственно, о вере, о пути человека к святости. У Луиса Бунюэля, про которого мы в нашем цикле не говорим, отсутствие Бога указывает на отсутствие Бога. Он рисует нам героев в своих фильмах, для которых небо закрыто. Его, это вопрос не стоит, невозможно ничто трансцендентное в этом мире не присутствует. А у Феллини, говорит Амадей Эйфер, присутствие Бога указывает на его отсутствие. Почему? Ну, потому что форма религиозная есть, а содержания там уже нет. Mm-hmm. А вот у Бергмана отсутствие Бога парадоксальным образом указывает на его присутствие. И вот, мне кажется, это как раз-таки тема, которая во весь рост встает в фильме «Причастие», потому что священник, главный герой, пастор по фамилии Эриксон, и говорит прямым текстом, когда его прихожанка спрашивает его, что тебя тревожит. Он говорит, ты не поймешь, молчание Бога. И это говорит священник. Но почему все-таки эта тема молчания Бога у Бергмана, это не про отсутствие Бога, это не про атеизм, не про неверие, а наоборот про указание на Бога, про требование веры. Вот как вы это понимаете?
Ну да, я с вами полностью здесь соглашусь. Действительно, молчание Бога здесь указывает на присутствие Бога, да, или во всяком случае процесс, в котором главный герой в поиске Бога его, наконец, в финале обретает. И здесь, конечно, речь идет о том, что существует как бы вот подлинный и ложный образ Бога, и об этом говорит сам герой буквально в начале фильма. Он говорит о том, что он отказывался видеть, что происходит в его жизни, отказывался принимать реальность. «Мой Бог и я жили в таком упорядоченном мире», говорит герой, «где все было упорядочено, где все имело смысл». И вот этот вот мир упорядоченный, рационалистический и, соответственно, образ Бога соответствующий, он вдруг внезапно рушится.
Причем в фильме нет событий, из-за которого он рушится. Герой к этому пришел.
Нет, я бы сказала, что есть все-таки некое косвенное событие, и это письмо Мерты. Угу. Письмо Мерты, и она вот, собственно, Мерта – это героиня, которая безответно любит пастора долгие годы.
Это его прихожанка?
Да, это его прихожанка.
Второе главное лицо в этом фильме.
Да, и она раскрывает свои чувства именно в письме, который пастор читает в начале фильма. И он вроде бы, вот скомкав это письмо, дочитав его и скомкав, он показывает тем самым, что, ну, не важно это для него. Но, тем не менее, она очень важную вещь там говорит, помимо вот признания в своих чувствах, она указывает ему на вот его этот ложный образ Бога. И это в конечном итоге сподвигает его к дальнейшей исповеди. То есть вот эта исповедь, она происходит на самом деле не спонтанно и не случайно, а именно она запускает вот такой вот механизм рефлексии внутренней его.
А в чем ложность этого образа Бога?
А как раз в том, что он слишком упорядоченный и, ну, фальшивый, по сути. И это как бы подтверждается тем фактом, что когда начинается фильм, фильм начинается с литургии, и все верующие, все прихожане подходят к пастору, они причащаются, да, и после этого он читает некую небольшую проповедь, и они все расходятся. Но мы воспринимаем вот сам этот ритуал, да, как такой достаточно мертвый, фальшивый. И он сам так его ощущает, почему он как бы болеет. Эта болезнь физическая, она как раз обусловлена вот этим вот кризисом веры, потому что он сам не верит в то, что он делает и произносит, и в его отношение к этим прихожанам.
Ну вот вы говорите, да, очень важную вещь, что в чем ложность образа Бога? Бог действительно благой, да, и Бог велик и свят для, в общем-то, любого христианина. Просто, видимо, как я понимаю, можно очень формально это воспринимать. Вот, опять же, для пастора осталось некие такие формальные, рациональные вещи. А сердце как будто не живет этими категориями. Сердце как будто не чувствует присутствие Бога. И вроде служба совершается, и вроде причащаются прихожане, но как будто жизни в этом нет. Как будто бы они... Как будто пустота происходит. И это пастора очень волнует. Вот он это и называет, видимо, молчание Бога. Где жизнь-то?
Да, жизни нету, нету ни внутренней, ни внешней жизни, и вот это вот молчание Бога, да, вот этот кризис, который он обозначает как молчание Бога, как раз свидетельствует о его внутреннем, очень серьезном кризисе веры. Ну и его как бы восприятие, я думаю, нам может помочь как раз философия Сёрена Кьеркегора, к которому мы уже обращались с вами, когда анализировали творчество датского кинорежиссера Карла Теодора Дрейера. Вот, собственно, здесь как раз Кьеркегор и помогает, вот за счет общности скандинавской культуры общей, позволяет нам провести некую параллель с творчеством Бергмана.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Августина де Егита, преподаватель Московской международной школы кино, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, что нас должно вдохновить у Кьеркегора, чтобы мы лучше поняли религиозную проблематику фильма Бергмана?
Ну, не знаю, насколько это нас вдохновит. Все-таки вдохновляющий больше был пассаж, связанный с как раз творчеством Карла Теодора Дрейера, когда мы говорили о прыжке веры, да, который, собственно, позволяет нашей героине и там, другому тоже герою фильмов Дрейера, да, как бы совершить вот этот вот подвиг веры. Веры, христианской веры. А здесь скорее наоборот, речь идет о таком понятии, как отчаяние. А отчаяние, и вот как раз в работе «Болезнь к смерти» Кьеркегор рассматривает отчаяние, которое как бы проживается и происходит на трех уровнях: на эстетическом, этическом и абсолютном уровне. И вот этот абсолютный уровень отчаяния, он уже порождает некие физические недуги, которые мы, собственно, видим у самого пастора, да, то есть он очень серьезно болен, он практически едва держится на ногах и постоянно даже, можно сказать, отключается, теряет сознание, то есть ему реально плохо, и это физическая болезнь, физический недуг. Но дальше Кьеркегор, собственно, утверждает, что отсутствие подлинной веры – это и есть отчаяние, да, и оно представляет собой самый глубокий грех, который вообще, в принципе, только возможен. Это неспособность принять, что для Бога возможно все. И грех, вина и отчаяние – это, собственно, суть человеческой жизни.
Знаете, это очень важные вещи, которые вы сейчас говорите, мне кажется. Они как-то очень входят в резонанс даже уже не только с кино Бергмана, а вообще с нашей жизнью.
Конечно.
Потому что нам же так свойственно, ну, может быть, я зря обобщаю нам, но как-то я по себе, судя, понимаю, как хочется себя вот в таком отчаянии пожалеть, подумать о себе как о жертве, которого... А позиция жертвы очень выгодная. Тебя же себя приятно жалеть. Ты ждешь, что тебе кто-то должен что-то. А вот Киркегор, ну, переворачивает эту мысль. Он говорит, что, ну, отчаяние — грех, за который ты несешь ответственность. Это, у тебя нет оснований, ну, если угодно, себя жалеть, какой-то бедники, несчастники. Это как болезнь. Ну, лечись, исправляйся, изменяй это. Еще знаете, что одно мне в память приходит? У митрополита Антония Сурожского была такая мысль, что вот это последнее отчаяние, когда уже нет надежды ни на что, это как раз то состояние, в котором человек быстрее всего понадеется на Бога и поймет всю свою малость и всю свою надежду возложит только на Бога, потому что больше не на что. И это будет, может быть, для кого-то первой точкой подлинной веры, веры и упования.
Ну да, ну вот здесь они как раз сходятся очень сильно. Митрополит Антоний Сурожский, о котором мы тоже уже говорили в связи с Брессоном, и как раз Киркегор. Ну вот интересно, что в начале своего трактата «Болезнь к смерти» Киркегор как раз вспоминает евангельскую притчу о воскрешении Лазаря. И там для него вот этот образ как бы мертвого человека, мертвеца, он символизирует такую некую парализованность воли человека, который подвержен отчаянию. Ну и так же, как Христос воскресил Лазаря, отчаявшегося человека может воскресить подлинная вера. И, собственно говоря, вот здесь начинается самое интересное, да, вот это экзистенциальное отчаяние, которое погружает героя в оцепенение, парализует его волю к жизни. В основе его, как мы понимаем, лежит кризис веры. И он, собственно, выявляет вот этот ложный образ Бога, о котором мы уже говорили, да, и возникает такая вот, ну, такая дихотомия, подлинный образ Бога и ложный образ Бога. И он напрямую связан с бытием человека, с подлинным и ложным образом себя. То есть здесь начинается вот попытка найти правильного, истинного себя. То есть вот Мерта этим письмом, она вроде бы про Бога, но на самом деле и про него подразумевает. И вот начинается, собственно говоря, вот этот поиск истинного себя. И после, собственно, вот этой вот первого письма, с которым он как бы это увидел благодаря ей, да, начинается исповедь его. Исповедь перед рыбаком Йонасом, который к нему приходит. Дальше за этим, то есть пять стадий проходит он, да, наш герой, пастор. Первая стадия – это вот его исповедь. Вторая стадия…
Надо просто пояснить, да, что это не какая-то там странная кощунственная исповедь священника-мирянина, а просто к нему приходит человек,
да,
за советом в тяжелой душевной ситуации, духовной ситуации, и он ждет от пастора утешения, но парадоксальным образом вместо слов утешения пастор как бы сам срывается в признание и делает на самом деле признание очень показывающее всю глубину его кризиса, потому что он говорит: если Бога нет, тогда какая разница? Жизнь становится понятной. Какое облегчение, говорит пастор. Таким образом, смерть становится простым угасанием жизни, распадом тела и души. Жестокость, одиночество и страх становятся ясными и понятными. Страдание же непостижимым и поэтому не нуждается в объяснении. Творца нет, нет смысла жизни, нет замысла. И парадоксально, что оказывается, вот почему меня вот эта мысль так, ну, так обращает на себя внимание, это мысль этого пастора, потому что в каком-то смысле оказывается, с верой жить сложнее. Почему? Потому что если есть вера и Творец, значит, у всего есть смысл, и надо как-то всю жестокость мира, все страдание мира для себя. Но если не объяснить, то как-то ты не можешь по этому поводу не тревожиться и не беспокоиться, ну, в духовном смысле слова, ты не можешь к этому оставаться равнодушным. И это какая-то внутренняя душевная работа должна быть. Тебя это все время как-то заставляет не успокаиваться. А вот если нет Творца и нет смысла, тогда, что называется, добро и зло приемли равнодушно, и это проще в каком-то смысле. Это в каком-то смысле к беседу про то, что люди верующие, люди, которые такие слабовольные, они все возлагают на Бога какого-то сильного, а сами занимают пассивную позицию. На самом деле, понятая всерьез вера — это позиция, требующая силы и активности. И она в каком-то смысле менее дающая право на успокоение и равнодушие, чем неверие.
Ну да, это активная позиция, разумеется. И вот, собственно, как бы герой, пастор проходит 5 таких стадий. Первая – это вот исповедь, такая настоящая исповедь, да, где он признается действительно вот в этом ложном бытии и ложном образе себя. Следующая стадия – это, ну, я ее так обозначила, как смерть себя как другого. То есть вот после этой исповеди, да, он сам видит и понимает, что все, что было до того, оно, ну, оно как бы ложное, да, оно уже не имеет смысла на существование, и, собственно говоря, это умирает и символизирует смерть этого себя как другого, собственно, смерть рыбака Йонаса. Да, ну, мы немножко сейчас я поговорю, это немножко, может быть, сложно звучит, я объясню, почему так это происходит. Фильм сложный, поэтому приходится какие-то, ну, вещи объяснять, может быть, немножечко это прозвучит сложновато, но, тем не менее, как бы, ну, фильм такой, да. И дальше после этого очень интересно возникает... новый образ себя, он связан, разумеется, с Христом. И, собственно, вот алтарник помогает пастору увидеть и открыть для себя совершенно новый образ Христа, который он просто даже как бы и не замечал раньше.
Давайте напомним вкратце, что вот есть в одном из храмов, где служит пастор Эриксон, алтарник, который человек с кривой спиной, с горбом, то есть он человек, который всю жизнь мучается физическими болями. И он говорит пастору такую вещь, что я тут... у меня недавно была бессонница, говорит он, и вы, пастор, посоветовали мне, чтобы лучше заспать, читать Евангелие. Кстати, хороший совет. И я начал читать, и вот о чем подумал. Может быть, это вам покажется, говорит он, странным или кощунственным, но когда речь идет о страданиях Христа на кресте, быть может, речь идет не столько о физических страданиях, потому что вот я всю жизнь страдаю физически со своей спиной, а Спаситель на кресте страдал чудовищно, но все же несколько часов. А я вот несколько десятилетий уже с этим мучаюсь. Но я при этом понимаю, что страдания Христа, они действительно непомерны человеку, и это очень тяжелое страдание, потому что это страдание от одиночества, покинутости, непонятости, его бросили все ученики, и, главное, богооставленности. Вот не в этом ли по-настоящему глубинная такая... Не это ли нужно увидеть в страданиях Христа, вот эта богооставленность, которой мучается и сам пастор. И пастор, вот это потрясающая сцена, как он смотрит, как он слушает этот рассказ, и как у актера, любимого актера Бергмана, Гуннара Бьёрнстранда, вдруг возникает на лице какое-то такое озарение и согласие. Да, вы правы, да, вот как будто бы там подтекст, как будто внутренний монолог такой: я об этом никогда не думал, но да, вот вы правы, наверное, так и есть. И его это как-то преображает.
Да, действительно, это такой как бы момент откровения, причем очень важно, в какой момент это наступает. Дело в том, что уже вечер, и должна начаться вечерняя служба, а прихожане не приходят. И встает вопрос вообще, стоит ли эту службу проводить. И вот они сидят и ждут, что хотя бы кто-то придет, и тогда можно будет начать службу. Но никто, кроме этой Мерты, которая на самом деле просто ждет священника, никого в церкви нет. И, собственно, ну, для кого служить, да? И вот встает вопрос, проводить ли службу или нет. И вот именно в этот момент, да, алтарник заводит этот разговор, то есть это очень знаковый момент, да, и на самом деле он таким образом хочет, конечно, поддержать и вдохновить на службу самого пастора, да.
Давайте мы маленькую паузу сделаем. Мы к этому разговору вернемся после небольшого перерыва. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Августина Дуигита, преподаватель Московской международной киношколы, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы говорим сегодня про фильм Ингмара Бергмана «Причастие». Это фильм, напомню, про пастора, переживающего кризис веры. И вот сейчас мы буквально подходим к тому моменту и в фильме, и в нашем обсуждении, когда пастор, ну, вот-вот начнет подлинную веру либо заново обретать, а может быть, впервые по-настоящему обретать.
Скорее даже вот последний вариант впервые, потому что все то, во что он верил, это, скорее всего, были такие какие-то вот совершенно ложные конструкции, ложные образы, и они же давали ему и ложное самоощущение, и ложный вот образ себя, как такого тоже заботливого и любящего пастора. Но все это в один момент начинает вот рушиться, и он переживает как раз вот этот вот душевный кризис, кризис веры и болезнь одновременно. И это все вместе, конечно, очень связано как раз вот с экзистенциальным отчаянием, с этим понятием, которое вводит Кьеркегор. Здесь действительно очень это все подходит.
Вот вы упомянули опять Кьеркегора, я позволю себе снова вспомнить митрополита Антония Сурожского, который очень интересным образом интерпретирует моление Христа в Гефсиманском саду, когда происходит парадоксальная вещь для человеческой логики, что Бога человек, Иисус Христос, Сын Божий, говорит Богу, что душа моя скорбит смертельно. Он переживает некий, ну, тоже некий момент богооставленности. Потом на кресте слова прозвучат: «Господи, зачем ты меня оставил?» И вот этот момент и гефсиманского моления, и креста владыка Антоний Сурожский интерпретирует так, что Христос являет свою солидарность с человеком. Вот такой термин, казалось бы, не богословский употребляет владыка Антоний, но по-человечески понятный. Почему? Потому что Христос разделяет с человеком все, вплоть до богооставленности. И у человека, у нас после этого, по мысли владыки Антония, не остается как бы возможности упрекнуть Христа, сказав, что вот мы мучаемся богооставленностью, а тебе это незнакомо, ты нас не до конца понимаешь. Нет, Христос взял на себя все, что мог взять от человека, кроме греха, и исцелил это все, в том числе и даже богооставленность была ему знакома по его как бы снисхождению любви к нам, он и это на себя принимает. И вот мне кажется, как зрителю фильма «Причастие», что в момент рассказа вот этого алтарника пастору Эриксону этой вещи, вот некое у пастора происходит такое внутреннее прозрение, что я мучаюсь богооставленностью сейчас, но и оказывается, Христос ей также мучился. И раз он также этим мучился, я могу ему верить, я могу ему доверять. И раз он воскрес, то он этим своим воскрешением исцелил и эту богооставленность. Я могу за ним идти. Вот он и об этом позаботился. Вот и после этого пастор идет и совершает свое богослужение, и я вот как зритель воспринимаю это так, что, возможно, впервые в жизни искренне он начинает молиться. И это, мне кажется, очень такая яркая сцена, и актер это блестяще играет, какими-то нюансами. И вот это для меня, как для зрителя, опять же, некое разрешение кризиса веры. Как вы это чувствуете?
Ну, безусловно, мы уже начали об этом говорить, и о том, что очень сильные слова говорит алтарник, пастору, да, о том, что действительно Христос остался один, какая-то должна быть мука, понять, что никто тебя не понимает, остаться одному, всеми покинутым, как раз тогда, когда так нуждаешься в поддержке. Когда Христа распяли на кресте, и он висел там и мучился, он возопил: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он думал, что Бог Отец на небесах покинул его. И в последние минуты перед смертью, говорит алтарник, Христа мучило страшное сомнение. Вот это, наверное, и была самая невыносимая из его мук. Да, то есть, как бы алтарник как раз открывает пастору глаза на то, что физические мучения, на которых обычно делается акцент, когда мы говорим о распятии, да, о крестных муках Спасителя, они, быть может, и не основные, а главное – это вот эти душевные терзания и действительно вот это состояние богооставленности. И пастор вдруг прозревает, и у него открываются глаза на то, что действительно они переживают, по сути, со Спасителем одни и те же муки. И тогда вот образ Христа становится ему через вот этот вот момент, он становится ему очень понятным, близким и родным.
И живым.
И живым, да. И он его принимает, как и он его открывает как подлинный образ Бога, но в то же самое время и подлинный образ себя. То есть в данном случае вот в чем мы как раз экзистенциализм, да, заключается в том, что ты не можешь иметь просто какие-то рационалистические представления о вере. Они должны быть согласованы с твоей конкретной жизнью, с твоим бытием. Вот. А иначе это все как бы абстракция, это не подлинная вера и не подлинное бытие.
Да, я здесь сейчас перед Богом.
Да.
Вот одна из книг, опять же, митрополита Антония Сурожского так и называлась «Человек перед Богом». Вот, казалось бы, простые слова, но для меня в этом формула подлинного экзистенциализма. Вот этого поиска подлинного бытия самого для себя. Я подлинный тот, который говорит Богу «ты». Тот, который перед ним предстоит и молится. И тот, кто обращается ко Христу. Вот в этот момент, наверное, из всех разных ипостасей по жизни и всех разных «я», которые друг друга сменяют в течение дня, возникает вот то самое единственное настоящее «я», вот то самое, которое как-то Господь задумал, потому что Бог каждого из нас создал для Бога общения с Ним в любви. И вот когда это происходит, вот там возникает наше подлинное «я».
И благодаря этому, собственно, когда уже начинает священник молиться, уже от сердца, да, то возникает и процесс причащения жизни. То есть до этого, как вот мы сказали в самом начале, да, мы видим там симметричную композицию в начале, мы видим такую церковь и внутреннее убранство храма вот с естественным освещением, мы видим эту литургию, но при этом это абсолютно холодный и безжизненный обряд. И все эти прихожане, которые причащаются, и сам пастор, вот чего они причащаются, вот непонятно, да? Потому что после этого все они остаются также друг другу равнодушны. И в первую очередь сам пастор, да? Он не может их любить, что-то в нем абсолютно вот мёртвое. И это его терзает, он это прекрасно понимает. Это его очень сильно терзает. А в финале, наоборот, хотя нету еще Евхаристии, да, нету вот этого самого обряда, но тем не менее в нем возникает вот эта причастность к Богу, причастность к жизни, причастность к людям, которые его окружают. И вот это вот, ну, самый важный итог, который Бергман и хочет показать, что все вот эти мотивы, они взаимосвязаны. Не бывает веры какой-то вот выхолощенной, рациональной, сухой и рационалистичной. Да? И не бывает жизни тоже какой-то вот, где человек отгорожен от всех и живет только сам для себя. Ну, в смысле, бывает, но это не христианская жизнь, да?
И это вот неподлинное существование,
да. И вот именно к финалу герой таким очень сложным образом это все действительно обретает и выходит вот из этого кризиса как бы таким вот обновленным. Ну и в целом я бы хотела еще обратить внимание, мы затронули немножко это как выразительное средство, такую драматургию света, которая очень характерна для фильма. Фильм, он черно-белый, и Бергман прибегает здесь к особой такой драматургии света, которая как раз работает на главную идею фильма, да, о том, как пастор преодолевает вот этот кризис веры. И это все выражено визуально. То есть мы видим такой зимний свет, это, кстати, одно из дополнительных названий фильма «Причастие», «Зимний свет».
Видимо, да, в англоязычных странах иногда бывает вообще, в принципе, что на национальные языки названия фильмов переводят, исходя из какой-то логики, ну, иногда просто маркетинговой.
Да.
Я не знаю, честно говоря, вот надо было бы этот вопрос полюбопытствовать по этому поводу. У меня есть подозрение, что просто когда фильм, допустим, в Англии показывали, или, может быть, в США, не знаю, может быть, решили, что вот название «Причастие», или, если верить онлайн-переводчику, то слово, которым назван фильм в шведском, скорее означает «причастники».
Причастники,
да. Гости, причастие, дословно. А, может быть, показалось, что оно не очень такое, ну вот, продаваемое, например, для кинотеатра.
Наверное, да.
И выбрали такой более общепонятный, такой какой-то красивый «Зимний свет». Может быть, так, может быть, я фантазирую.
Мне кажется, что, скорее всего, логика была в том, чтобы сделать название нейтральным, чтобы брать вот эту религиозную подоплеку, потому что иначе, ну, как бы, да, аудитория могла существенно сократиться. Ну, так вот, не суть. Одним словом, «Зимний свет», здесь речь идет все-таки о тусклом таком свете. И как раз в начале вот как раз вот это мертвенность ритуала, она подкрепляется именно вот этим тусклым светом, естественным светом, который мы видим во внутреннем убранстве храма. И это констатация кризиса, как раз кризиса веры главного героя. А в середине фильма мы видим, как вот этот тусклый свет постепенно переходит в некий сумрак, а в конечном итоге вообще в мрак тотальный такой. И как раз вот кульминация фильма, да, она вот в этом полном мраке происходит, да, когда они вообще решают, проводить эту службу или не проводить, то все сидят в темноте, и свет не зажигается. Вот это полный такой мрак, да. И как раз, когда герой обретает вот это прозрение, обретает как раз истинный образ Бога и себя, то он как бы выходит из мрака, и это символизируется тем, что во всем храме зажигается свет. Наконец мы видим уже полноценный свет, который горит, и храм, наконец, освящен во славу Божью, и в нем начинается полноценная служба. И словословие Бога. «Свят, свят, свят», говорит священник. И вот мы, собственно, от такого вот этого тусклого света мы приходим к яркому свету обретения Бога. И это все вот так вот, я считаю, что очень красиво символизируется именно вот этой драматургией света в фильме.
Причем еще вот эта финальная сцена, она же очень биографически обусловлена. Бергман писал, что в поисках натуры ездил по разным храмам и иногда брал с собой папу, священника. Кстати, такой маленький штрих к тому, что обычно принято считать, что у Бергмана очень тяжелые и напряженные отношения с отцом, и к этому есть все основания. Но в своих воспоминаниях он пишет и приводит сцены, когда вот они нормально общались, вместе проводили время. То есть тоже никакую из таких биографических сторон жизни Бергмана не нужно слишком мифологизировать. Не вызваны его фильмы каким-то страшным, ужасным отцом-сатрапом. Всякое наверняка было, он об этом пишет, но в реальности она более разнообразна. Вот, и однажды он приехал в храм в очередной вместе с папой-священником. И там должна была быть служба, но вышел местный священник, сказал: знаете, я очень плохо себя чувствую. Я болею, и вот поэтому служить не буду. И уже старенький папа Бергмана возмутился: как так? Нет, служба должна быть. Он пошел в алтарь, и через там 10 минут вышел священник и сказал: все-таки служба будет, вот, а мой старший товарищ, то есть папа Бергман, мне поможет. И отец вышел, очень красиво это Бергман описывает, вот с тростью, в облачении, медленно пришел к алтарю и стал возглашать.
И как раз это помогло найти финальную
сцену.
Да,
и так Бергман нашел финал вот этого священника, который выходит свою службу совершать. И Бергман в своей книге «Картины» очень ярко это описывает, говорит, что я нашел финал фильма
и
формулу на всю жизнь.
Да.
Двоеточие. Ты обязан, несмотря ни на что, совершать свое богослужение. И это не только для Бергмана про конкретно богослужение в храме, а в принципе ты обязан, несмотря ни на что, совершать свое служение, то, к чему ты призван, то, что тебе поручено и людьми, ну и Богом в каком-то смысле.
Ну да, такой урок, который он приобрел именно от отца, вот в том, чтобы какие бы ни были обстоятельства, как ни было бы тяжело, все равно ты должен свой долг перед людьми исполнять. И в этом действительно, конечно, очень как бы такой серьезный урок, и в том, что это именно отец ему преподал, потому что действительно у них были очень сложные отношения, но тем не менее, они примирились. И это, кстати, вот в «Земляничной поляне» в фильме, самом, наверное, знаменитом фильме Бергмана, очень как раз многое посвящено вот этим отношениям с отцом. И вот этот вот образ примирения с отцом очень важен. Как раз там вот в фильме «Земляничная поляна» это очень красиво заявлено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Августина де Егита, преподаватель Московской международной школы кино, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я, знаете, что еще вспоминаю? Я как-то был однажды на встрече с митрополитом Каллистом Уэром, одним из очень авторитетных православных богословов в 20 веке. Его спросили, бывают ли у вас сомнения в вере, и он ответил, что всякое бывает, быть может, это не сомнения фундаментальные, в бытии Бога я не сомневаюсь, но в каких-то вещах иногда ты спрашиваешь себя, а вот я всю жизнь верю во Христа, а уверен ли я в этом, не ошибался ли я всю жизнь. Кстати, многие священники в эфире «Радио Веры» признавали, что человек, он человек, и всякое бывает. А как это исцелить, что этому противопоставить? Вот митрополит Каллист Уэр ответил, что в таких ситуациях я понимаю, что меня спасает одно. Я должен идти служить. Вот совершать свое богослужение. Я, несмотря ни на что, иду это делать, и вот тогда, когда я совершаю литургию, все сомнения уходят, потому что это живой опыт встречи с вечностью, со Христом, который совершает эту литургию, и вот тогда все сомнения отступают. Ты переживаешь реальность, в которой уже не сомневаешься. Что-то близкое к тому, чем кончается фильм. Вот, несмотря ни на какие сомнения, пастор идет служить. И, быть может, именно в этом факте, в реальном предстоянии, получает, и свое уверение, упование.
Ну да, такое впечатление, что он как будто бы очень долго сомневался и искал, И вот этот сложный для него шаг, он как будто бы интуитивно находит и приходит к нему. Но ему, конечно, очень помогают вот два человека, которые его, собственно, не бросили и поддержали в этой сложной ситуации. Это Мерта, как любящая женщина, и это алтарник, который здесь, в общем, символизирует некого ученика, то есть который очень внимательно слушает вот проповеди пастора, которые на самом деле к нему относятся вот очень с таким большим пиететом и хочет его поддержать. То есть он видит, что тот переживает очень сильный кризис, что ему очень плохо. И именно он вот в этот сложный период, да, вот, говорит ему нужные слова. Как важно все-таки, чтобы рядом вот с такими сомневающимися людьми, которые, может быть, даже вот и отчаянные минуты переживали, да, чтобы с ними оказался вот этот вот человек, который может их поддержать, человек, который может вот сказать нужные слова в этот момент, да, и как раз герой, да, он находит в себе силы благодаря вот их поддержке.
Кстати, интересно, что вот актер, который этого алтарника играет, известный шведский актер Алан Эдваль, он же потом будет играть очень важную роль у Тарковского в «Жертвоприношении», mm-hmm. тоже роль такого человека, героя, несколько философствующего, парадоксально мыслящего и имеющего важное значение для всего фильма.
Да, это действительно так. А еще очень интересно, что здесь, по сути, играют три персонажа, вернее, три актера, которые играли же и в «Седьмой печати». И здесь как бы переворачивается вот эта ситуация. То есть если там был рыцарь, да, Макс фон Сюдов исполнял рыцаря, то здесь он исполняет рыбака Йонаса, вот, и Гюннар Бьёрнстад исполнял как раз... там его
оруженосца,
в «Седьмой печати», да. Да, то здесь он пастор, и они как бы, как будто бы здесь меняются местами, но проблематика вот этого поединка, шахматного поединка со смертью, она все равно сохраняется. И, конечно, здесь, в общем-то, тема апокалипсиса снова поднимается, но в таком имплицитном больше смысле, как некий апокалипсис, ну, вот личный, личностный, да, который переживает именно пастор.
А что еще интересно, актер Гуннар Бьёрнстранд, да, его зовут, любимейший актер Бергмана, во множестве фильмов у него игравший, я читал, что он в какой-то момент жизни, как кажется, предшествующий съемкам, в том числе фильма «Причастие», обратился в католицизм. Я не знаю, из какого контекста он обратился, был ли он вовсе неверующим или принадлежал ли он к протестантской традиции, но в какой-то момент, судя по воспоминаниям Бергмана, вот тема религиозная для актера стала очень важна. И я полагаю, что не без этого был сделан выбор в пользу этого актера, потому что сыграть священника, который теряет веру и обретает веру, может, наверное, по-настоящему человек, который сам может этот конфликт прочувствовать. И вот финальная сцена, когда совершает молитву священник в исполнении этого актера, но у меня есть вот какое-то подозрение, или мне как-то хочется, по крайней мере, надеяться и верить в то, что вот для актера это еще какая-то личная история, он понимает, что он играет. Он понимает, что такое прийти к вере. И вот я тоже об этом думаю, когда этот эпизод в фильме смотрю.
Да, но все-таки я хочу сказать, что любимый актер был у него Макс фон Сюдов, все-таки, да, который тоже играет в большинстве фильмов Бергмана, и в том числе здесь он вот исполняет роль рыбака Йонаса.
Но и если вот... уж о любимых актерах говорить, то Эрланд Юзефсон,
ну,
еще,
тоже,
который,
конечно,
который
да.
прям такой друг Бергмана на протяжении жизни.
Да,
с юности в театре у него играл. А вот нашим слушателям скажу, что, во-первых, это во множестве фильмов Бергмана Эрланд Юзефсон играет. Это тот актер, который главную роль играет у Тарковского, собственно, в том же самом «Жертвоприношении».
«Жертвоприношение», да. Ну вот я как раз хотела немножко пояснить, почему так получается, что мы воспринимаем смерть одного персонажа так. в символическом смысле.
Как смерть быть некой неподлинной личности в своем священнике.
Да. То есть здесь как бы есть вот такая возможность двойственного прочтения, которое нам дает сам Бергман. Она обусловлена тем, что у нас здесь вертикальное пространство и время, и, собственно говоря, на уровне сюжета мы видим, как умирает рыбак, а если мы обратимся вот к архитектонике, уже к высшим смыслам произведения, то здесь как бы мы можем рассматривать, что это умирает некий вот этот образ себя, как вот неподлинного себя. И, собственно, это очень интересно, что Бергман, он играет с формами разными, и, конечно, это очень сложно из-за этого произведения, но вот он таким вот образом играет, и мы видим, что герой, он как будто бы вот от того, что ему плохо, он болеет, он засыпает, и вроде бы он проснулся, и это все происходит наяву, а возможность, есть другая возможность прочтения, что это как бы сон во сне, что это видение, что приходит на самом деле этот рыбак и говорит с ним, и после этого происходит с ним трагическое событие. Вот. А на самом-то деле пастор никуда не уходил, он так и был в церкви все это время, и от одной службы к другой, и просто вот ему настолько плохо,
интересно,
он это все переживает в себе, тяжело очень, как бы болея, да, вот этот кризис веры, и сам же через это все проходит, да, и в конечном итоге выздоравливает, да, в конце концов. Но именно вот эта вот сложность формы, где, собственно говоря, играет Бергман со самим хронотопом, то есть с тем, как течет время и как мы его воспринимаем в фильме «Пространство и время». Да, то есть вот этот линейный хронотоп на самом деле, здесь есть как бы такая игра, он превращается в нелинейный хронотоп, если это действительно сон. И он нам дает возможность вот этой двойственной интерпретации и того, и другого. Вот, вот отсюда рождается как бы, да, такая сложность восприятия, может быть.
Ну вот мы сказали про то, что молчание Бога в этом фильме, вообще в творчестве Бергмана, это не указание на атеизм, на отсутствие Бога. Хотя, почему он вот так на это внимание обращаю, потому что часто именно так пишут где-то вот там на популярных ресурсах или в какой-нибудь онлайн-энциклопедии mm-hmm. про Бергмана. Но вот мы возвращаемся к этой цитате, что отсутствие Бога указывает на его присутствие. Почему? Потому что богооставленность – это оставленность именно Богом. И кризис веры – это не неверие, а кризис именно веры. Как если человек испытывает жажду, где-то должен быть источник воды, и сама жажда как бы указывает на то, что где-то этот источник есть, так и чувство богооставленности как трагическое и мучительное указывает на то, что это не должное состояние, эта мука должна как-то разрешиться. Есть тот, кто исцелит эту муку. В самом вот таком трагизме переживания уже заложено как бы предчувствие того, что этот смысл есть, и без него плохо, и он нужен. Вот таким парадоксальным образом рассказ о кризисе веры указывает на собственную веру, которой человек алчит и к которой стремится. Спасибо огромное за эту беседу. Поговорили мы сегодня про одного из моих лично любимейших режиссеров Ингмара Бергмана, про его фильм «Причастие», Августина Дойегита, преподаватель Московской международной школы кино, автор курса «Религия и кино» в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, всю неделю в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 мы говорим про то, как классики мирового кинематографа, режиссеры обращались к религиозной тематике в своих фильмах. И завтра, и послезавтра нас продолжение этого разговора ждет. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами на волнах Радио Вера. Я, Константин Мацан, с вами прощаюсь. Надеюсь, до встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.